уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина, всем доброго дня, программа «Умные парни», и у нас в гостях сегодня кто? Дмитрий Бабич, редактор портала «Иносми» в составе агентства «Россия сегодня». Все правильно вроде,
здравствуйте,
да? Здравствуйте, Дмитрий. Да. Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас что есть? Еще у нас есть твиттер «Собака говорит МСК» и наш телеграмм «Говорит МСК-бот». Давайте прям по лентам пойдем, потому что в 15.01 пришло сообщение с пометкой «Срочно». Вышинского доставили в Подольский суд Киева. Его адвокат Андрей Даманский об этом говорит. Ждем начала заседания. Должен продолжить заседание по делу Вышинского, которое на Украине обвиняет в госизмене. Суд перенесли на сегодня, так как судьи были заняты в другом деле. И в итоге вот еще...
Как-то все быстро зашевелилось. Совсем недавно перенесли там, бог знает насколько.
А вдруг сейчас? А может быть, зашевелилось? Потому что тут Владимир Зеленский выступил с предложением провести одновременное освобождение осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и Вышинского. В Кремле при этом заявляют, что за освобождение Вышинского могло бы быть Вышинского могло бы быть прекрасным первым шагом для нормализации отношений между Киевом и Москвой. Мы в предыдущем часе тему обсуждали и, в общем-то, пришли к выводу с вашим коллегой Владимиром Жарихиным, что пока такой обмен вряд ли возможен и в принципе, потому что он неравноценный.
Ну, беда в том, что вообще обмен это в отношении военнопленных проводится, а в отношении граждан разных государств, да, а тут смотрите, какая ситуация. Значит, Вышинский, только что генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что мы его ни на кого менять не можем, потому что он гражданин Украины, он у нас,
и значит, плюс параллельно проходит. Гражданин России.
Да, а вот это вот интересная вещь, да, в чем обвиняется Вышинский, какая, так сказать, фактическая база? Он руководил агентством РИА Новости Украина, официально зарегистрирован, нормальное средство массовой информации. Он в нем вот под своей фамилией ничего не писал, да, он был редактор, понимаете, да, то есть он давал другим людям высказываться, там печатались разные мнения, если он отвечает за то, чтобы правильно излагать эти мнения, да, вот, он их правильно излагал, все нормально, тем не менее ему, так сказать, шьют измену родине, на каких основаниях, у него нашли российский паспорт. То есть он гражданин Украины, но у него нашли российский паспорт. А Украина, в чем весь абсурд, она с 90-х годов не признает двойное гражданство ни с кем, в том числе и с Россией. И все знают, что это на самом деле, извините, туфта, потому что масса людей, вспомните Саакашвили, вспомните Абрамовича, они приезжают на Украину, да, становятся министрами, и вдруг выясняется, что у них уже и сразу появляется украинское гражданство, и свое не отнимают, да, у Абрамовича своего не отняли. Вот, в итоге все с украинской стороны, все выглядит очень непрофессионально, понимаете? То есть Зеленский говорит фактически об обмене. Обменивать кого? Значит, гражданина вашей страны на гражданина своей же страны?
А да, вот Украины? Если по-другому, Дмитрий, вот. Смотрите, посмотреть на ситуацию. Я уже приводила в пример тоже аргумент такой. Если мы предполагаем, что, например, Российская Федерация Вышинского считает политзаключенным, и на Украине Сенцова считает в России политзаключенным. Обмен политзаключенными. Или в части того, как происходит, например, со шпионами и разведчиками в разных странах. Какой-нибудь скандал-скандал, выдаем того, которого мы обвинили в шпионаже, условно, какому-то государству.
Вот если бы это вот был шпионаж, или это были бы военные люди, это было бы понятно. Так и делали, да. Вот. А здесь другое. Значит, в отношении Сенцова был процесс судебный. Нравится он, не нравится. Его признали виновным. Был судебный процесс с адвокатом, с прокурором, со всеми вещами.
В отношении Савченко тоже был судебный процесс.
В отношении... там была история с людьми, которые работали на российские спецслужбы. Да, она была военным человеком. Хотя, в общем, история тоже юридически не очень чистая. Да,
ну, Савченко. Ее же выдали в конце концов.
Выдали, да. Ну, и потом она там села в тюрьму. Вот. Значит, а здесь другая ситуация. Здесь есть осужденный и есть процесс фактической базы. ситуацией, с прением сторон. Не нравится он многим людям на Западе, не нравится он украинскому руководству, но он был. В отношении Вышинского не было процесса. Человек год сидит в предварительном заключении практически, да. Фактические данные по тому, что его обвиняют, очень хлипкие, да. Как он мог изменить Украине, измену Родины ему шьют, он не имел доступа к секретам, он не участвовал в боевых действиях. Это так же, как, извините, как с Матеушем Пискорским в Польше. Uh-huh. Его продержали 2 года в тюрьме, в стране члене Евросоюза, значит, демократической и так далее. Продержали 2 года в тюрьме без суда, и до сих пор суда нет. На каком основании? Я цитирую. «Делал заявление в прессе, противоречащие интересам Республики Польша». Это угу. у нас теперь в Польше достаточно, чтобы винить человека в шпионаже.
Ну, вот. Понятно, но здесь все-таки, может быть, то, в чем обвиняют, оно, как бы я ни упрощала, ага. возможно, то, в чем обвиняют, это сейчас настолько важно, может быть, сам предмет важен, что нужно вот этого отдать тому, а этого забрать себе.
Я, так сказать, за то, чтобы свободные люди, которые не совершили ничего плохого, угу. выходили на свободу. И в отношении Вышинского совершенно очевидно, что он никому не сделал зла и не хотел делать зла. И он занимался действительно своей профессиональной деятельностью. Он брал интервью и публиковал их в СМИ, да, как мы все это делаем. Вот, и это не преступление, он должен быть свободен. Для меня это очевидно. В отношении Сенцова я не знаю, я не вникал в этот процесс. На Западе из него делают героя, говорят, что он кинорежиссер, но очень редко я слышал какие-то возражения по существу. Ну, бывает так, что кинорежиссер совершает преступление. Тоже, да, Роман Поланский, вон до сих пор его в США хотят за какие-то преступления сексуального характера, которые он совершил там лет 30 назад, да, он режиссер, ну, получше Сенцова, да, извините, вот, тем не менее, ничего не значения. Снимается, все это не снимается, поэтому вот с украинской стороны это все носит характер какой-то импровизации и действий людей, которые в отношении закона ведут себя очень вольно, скажем так.
А если смотреть на это с точки зрения прагматизма, угу. вот прагматика есть. Такая. Нужно с Украиной сейчас какие-то контакты. Вот уже говорили, что контактная да. группа была. Уже говорят, хорошо, прям как-то вот оно пошло, это дело. Может быть, скоро и нормандскую четверку. То есть как будто что-то зашевелились. И зашевелилось. И когда Кремль говорит, а мы ждем от вас каких-то шагов доброй воли, это что может быть?
Ну, конечно же, самый простой шаг доброй воли – это просто прекратить обстрелы, прекратить боевые действия. Для меня, например, совершенно очевидно, что ситуация неравнозначная. Когда ополченцы донбасские стоят на окраине города, который периодически обстреливают из орудий и минометов, и не дают противнику подойти ближе, да, чтобы стрелять mm-hmm. в упор, понятно, что они борются вот за свою жизнь, за свои дома. Да? С той стороны, за что борются вооруженные силы Украины, не очень понятно. Весь этот регион... вся Донецкая область, вся Луганская область голосовала за Януковича с огромным большинством. Их президента свергли путем вооруженного переворота. Да? Вот ну, понятно, Джордж Фридман, глава Стратфор, это американец, устами которого, тот младенец, устами которого глаголит истина. Он абсолютно был, значит, антироссийский, очень, так сказать, резко настроенный за Соединенные Штаты, но он в интервью и в польском СМИ, и в нашем СМИ четко сказал, вот переворот в Киеве, который был в 2014 году, это самый открытый вооруженный переворот в истории человечества.
Это пошёл... уже совершилось.
Его свергли, значит, эти люди в Донецке, в Луганске mm-hmm. чувствовали себя в новой обстановке, в опасности. Они чувствовали реально, что их дискриминируют. Я приезжал на Украину много раз, еще mm-hmm. в доинтернетовские времена, я ужасался, что там пишут в газетах о Донбассе. Я и понимаю. То же самое в интернете можно посмотреть. И они не захотели жить при этом новом режиме. И теперь, значит, большая часть этого региона оккупирована, а другая часть обстреливается. Самое простое дело – прекратить огонь. Ну, вот вроде бы сейчас принято решение на какое-то время его прекратить. Это уже хорошо. И, кстати, Россия на это, по-моему, откликается позитивно, да?
Чтобы что? Дальше-то что?
Зеленский позвонил Путину, инициировал угу. разговор, Путин с ним поговорил. Это да. тоже важный момент. Дальше что? Дальше, мне кажется, Россия совершенно правильно начинает действовать. Вот недавно, впервые, мы открыто заявили о своих предпочтениях в политических партиях Украины.
Медведчук нужен.
Ну, значит, не просто Медведчук, а партия, оппозиционная платформа «За жизнь». Да? Угу. Там не только Медведчук, там Юрий Бойко, там Вадим Рабинович. Вот. Мне кажется, что это окончание долгого периода какой-то непонятки и лицемерия. И до 2014 года, и перед первым Майданом Запад совершенно откровенно поддерживал тех кандидатов, которые ему нравились, и не стыдился. На Майдане присутствовал министр иностранных дел Германии, подначивал, так сказать, протестующих, спикер парламента Литвы. Ни одного российского дипломата, ни одного российского общественного деятеля там не было, потому что мы стеснялись.
Говорили, что Украину таким образом упустили. Сейчас, наверное, наверстываем. И вот, вот эта часть, что мы в открытую Российской Федерации начала высказывать предпочтения и так далее. Владимир Путин взял трубку, когда ему позвонил Владимир Зеленский. Вот эти все вещи можно уложить как-то в какую-то единую тенденцию и проследить,
мне кажется,
что будет?
Можно. Значит, Россия дает шанс Украине, украинскому руководству, нынешнему вот избранному руководству, нынешней элите, мирным путем начать выход из этой ситуации тяжелой.
Ну, Зеленскому тоже тяжело, потому что можно предположить, да, что у него есть группы националистов, которые сразу скажут, это что такое за...
Да не только группы националистов, только группы националистов, которые, естественно, очень активны, и они выступали уже активно против отмены закона о языке чудовищного, против отмены закона о декоммунизации. По этому закону в Харькове проспект Жукова переименовали в проспект Петра Григоренко. Вот вы знаете, кто такой Петр Григоренко? Я постарше, я знаю, он был известный диссидент, и в перестройку печатались его книги. Но, извините, Жуков все-таки сделал для Украины больше. И вот его проспект переименовали. Так вот, просто о чем говорю. Зеленский все это сдает постепенно. Да? Народ, когда за него голосовал, народ голосовал прежде всего за диалог с Россией, потому что он видел, да, избиратель, вот Порошенко с Россией разговаривать не может. Во-первых, Россия с ним уже не хочет разговаривать после всех его заявлений. Во-вторых, он к ней враждебно относится. А вот вроде бы парень говорит по-русски, значит, русский родной язык, похож на парня своего класса, да. Вот он сейчас начнет. Но этот парень оказывается в очень сложной ситуации, потому что, во-первых, у него, вы правильно говорите, националисты, а во-вторых, Евросоюз и США, которые требуют победы. А, грубо говоря, если вы посмотрите все заявления, которые приняты не только в США, но и в Евросоюзе по ситуации на Украине, они все говорят о том, что, значит, территориальная целостность должна быть восстановлена. То есть, по сути, Киев должен победить. Вот. Как победить? Желательно без большой крови, поэтому так ухватились за предложение Путина. Помните, Путин сказал поставить миротворцев между двумя...
Ну, вместо этого потом сказали, а мы хотим полицейскую миссию.
А мы хотим весь этот регион ввести, да, этих миротворцев вооруженных, поставить на границу украинских пограничников, и так...
Сделать как в Косово.
Понятно. Так военные действия прекратятся. Они, конечно, прекратятся, потому что Украина уже 4 года как отключила Донецкую, Луганскую воду, электричество, денежные переводы. Представь себе, город-миллионник, да, он сейчас получает и воду, и электричество из России, да, эту границу они перекрывают. Сколько город-миллионник продержится без воды и электричества? До 3 часа он не продержится. Даже самой лучшей армии.
Дмитрий, но здесь все-таки такой момент. Давайте подумаем, какой может быть профит и насколько Российской Федерации сейчас важно, например, получить Вышинского сюда. Вот как прагматики рассуждаем?
Как прагматики, вообще говоря, это очень тяжелая ситуация. Люди, которые абсолютно такие же, как мы, говорят на том же языке, ходили в такую же школу, смотрели такой же телевизор, в общем, могут с нами работать в любой момент. Да? Угу. Вот 3 миллиона этих людей находятся на незаконном положении, находятся в блокаде со стороны, так сказать, своей страны, Украины. Их убивают в месяц по 20-30, иногда по 100 человек. Это ужасно. И это угнетает людей, которые здесь живут. Мы хотим, чтобы это прекратилось. Огромное прагматическое значение имело бы прекращение боевых действий, начало какого-то диалога по этому вопросу. Мы не собираемся эту территорию забирать в свою страну, мы не агрессоры. Мы хотим, чтобы их правительство, вот украинское, начало к ним нормально относиться. Но для этого нужен хотя бы разговор. А Порошенко и Зеленский, они говорят, что мы с руководством Донецкой и Луганской республики говорить не будем. Вот, мы хотим, чтобы они говорили. подводим их к этому этапу. И для того, чтобы все это развивалось, конечно, должна быть какая-то минимальная возможность на Украине высказываться людям, представляющим интересы вот этих людей, выступающим за связи с Россией. Кирилл Вышинский один из таких людей, он год сидит в тюрьме. Мы хотим, чтобы он вышел на свободу. Просто.
7373948 это телефон прямого эфира, 7373948. Еще такой момент, наверное, что с учетом того, что введен закон о выдаче паспортов, об облегченном получении гражданства Российской Федерации, то, наверное, можно предположить, что люди, которые имели возможность и желание, и все, они, наверное, уехали с территории Донбасса, все-таки перебрались сюда.
Ну, вы знаете, нет, это очень сложное дело. Вот мы с вами живем в Москве, мне очень трудно представить, чтобы я куда-то перебрался отсюда, да, даже если у меня не будет для этого таких сложностей, с которыми сталкиваются те люди. Смотрите.
Ну, если бомбы летают, и дома горят, и рядом соседи убивают.
Так это и заявил Порошенко. Он когда начинал эту военную операцию, если помните, в 2014 году, он сказал страшную вещь. Он сказал, открываем два коридора. Пожалуйста, уходите. Хотите с оружием? В Россию. Но у этих людей в России нет квартир. У них там негде жить очень часто. Ну, может быть, приютят какие-то родственники. Но надолго ли, да? У них на тот момент не было документов, которые им давали возможность работать в России. У нас и так безработица, будь здоров, на самом деле, да? Вот. Куда эти люди пойдут? И почему они должны уходить оттуда, где жили их деды, прадеды? Вы знаете, это очень интересно. Очень часто на Украине вот говорили, так сказать, сторонники западной ориентации, они говорили, посмотрите на Львов и посмотрите на Донецк. Львов красивый, Донецк ужасный, там, значит. Во-первых, Донецк не ужасный. А во-вторых, Львов построили поляки и австрийцы. А Донецк построили вот те люди, которые там сейчас живут. Почему они должны оттуда уходить?
Да потому что им нужно жизни свои спасать и детей спасать. 493-й говорит, мы выдаем паспорта, будем защищать своих граждан. Это все вполне законно.
Это законно. Но, между прочим, когда Путин на это пошел, вот, может быть, это будет новостью для наших слушателей, я поделюсь своими опасениями. Угу. Путин пошел, на самом деле, на определенный такой, скажем так, стратегический риск. Потому что, когда уезжают гражданское население, эту территорию становится сложнее оборонять. Я помню, в 90-е годы я работал в «Комсомольской правде», в «Московских новостях», много общался с западными журналистами. Они по пять раз летали в Сараево, вот этот город в Боснии, где жили в основном мусульмане, которые осаждали сербы. Вот, и они по пять раз ездили, писали, как там люди голодают, как их убивают на улицах там какими-то снайперскими выстрелами. Я их спрашивал, послушайте, ну вам жалко этих детей и женщин, вы пять раз туда ездили, пускай бы эти женщины оттуда уехали с детьми на этом самолете, отдайте им свой билет. Они говорили, нет. Я говорю, почему? Они говорят, это нельзя писать в газетах, но если мы оттуда вывезем всех женщин и детей... Боснийские боевики, которые защищают Сараево, бросят его и уйдут по какому-нибудь коридору, и сербы выиграют. То есть, когда Россия на это идет, это достаточно, если угодно, великодушный шаг, еще и в том смысле, что мы в каком-то смысле ослабляем оборону этих городов. И их становится труднее оборонять местному населению.
Ну, вряд ли женщинам и детьми стоит, в принципе, прикрываться.
Ни в коем случае. Но это, как мне сказал тогда один из западных журналистов, так цинично, он сказал, без тыла нет фронта.
Вот понятно. 7373-948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте, наденьте, пожалуйста, наушники. Да. Алло, слушаем вас. Алло. Алло. Вы не хотите разговаривать? Давайте вас послушаем. Алло.
Алло. Здравствуйте, меня Георгий.
Да, зовут. Георгий, ваш вопрос, пожалуйста.
Ну, у меня вопрос такой. Понимаете, в чем дело? Не будет ли это прецедент? Вот если Сенцова обменяют на нашего Вышинского. Журналиста, тот замешан в террористическом акте приготовления, то практически это будет прецедент, они любого будут, нашего чиновника, вот УСБ это, хватать, потом СБУ. Скажут, вот он виновен, и то есть как терроризм просто, в принципе, как рэкет. И будут шантажировать, там, поймали кого-нибудь, сказали, пока вы нам этих не отдадите, мы вам, как говорится, этих не вернем.
Честно говоря, мне кажется, это как-то
нет, это очень точное замечание, это как раз то, о чем я говорил, что обмен, извините, неравнозначный во всех отношениях. В отношении Сенцова был судебный процесс, да, вынесено решение, в отношении Вышинского нет.
Значит, мы будем ждать, пока вынесут решение в отношении
Вышинского? Нет, нет, просто это разные вещи, во-вторых, они обвиняются в разных вещах. Значит, Вышинский, как считают украинские власти, вел себя нелояльно, получил российское гражданство тайно от них и что-то там писал
шпион,
в сетях.
В
общем,
да.
Вот, ну, тоже шпион, понимаете, если вы не выдали секретов, а вы к ним не имели доступа, то вы не шпион. Ну, шпион это тот, кто украл данные, которые ему не полагались, отдал их иностранному государству. Вышинский ничего подобного не делал. И это действительно проблема, что, помните, когда рыбаков захватили с Сенера Норд, да? Угу. Их держали, в итоге, в конце концов, их просто, по-моему, им дали уехать, этот последний капитан, да, этого Норда уехал просто сам оттуда.
А всех остальных
вначале это рассматривалось просто действительно как заложники, потому угу. что, да, вот и сама эта идея обмена, фактически обмена, да, это не юридическая логика, это логика, извините, вот на Кавказе я не понимал, почему берут заложников, осетино-ингурский конфликт, чеченский, а потом я понял, это такой метод окончания конфликта был на Кавказе, древний. Борются два племени, и те, и другие берут заложников, желательно родственников, так сказать, вождей, и они прекращают боевые действия, потому что им страшно за своих детей, за своих жен, которые там находятся в заложниках, они обмениваются этими заложниками, и конфликт как бы утихает. Ну, мы что, будем действовать по этой... Это даже не средневековая логика, понимаете, это логика откуда-то из каменного века.
7373948, телефон прямого эфира. Причем тот шпион его обвиняет в госизмене. Да, госизмена, Юрий, госизмена. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Как раз по поводу кандидатуры на обмен. Роман Сущенко, например, журналист, который еще не осужден, но он обвиняется в шпионаже, он подает?
Ну, пока вот его фамилия не упоминалась. А упоминается Олег Сенцов с украинской стороны, Сущенко не упоминается.
7373948 по коду 8495. Давайте еще вас послушаем. Алло.
Добрый день, Сергей
Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Вот с 2014 года по сегодняшний день прошло 5 лет. За эти годы США проводят какую-то определенную свою политику в части Украины. И Россия проводит политику. Вот как вы оцениваете эффективность нашей политики относительно Украины?
Уже сейчас, да.
Ну... Что тут скажешь, трагедия продолжается, значит, не очень эффективная политика. Вот. Другое дело, что мы могли сделать. Мне кажется, ошибка была совершена как раз во время Майдана, когда Россия стеснялась, не вмешивалась, не выражала свою позицию. Мы понадеялись вот на этих переговорщиков, угу. которые, значит, представляли, я вам напомню, министр иностранных дел Германии, министр иностранных дел Франции, министр иностранных дел Польши. Они все втроем гарантировали соглашение 21 февраля между... значит, Януковичем и оппозицией, что будет разблокировка, значит, площади, всех отпустят, и будут выборы в конце года. И оппозиция нарушила это соглашение через несколько часов. И эти гаранты западные ни слова не сказали. После этого один из них, Франк-Вальтер Штайнмайер, стал президентом Германии. И мы его поздравляли с цветами. Значит, хотя, вообще говоря, это человек, который принял, я считаю, принял участие в самом трагическом дне российской истории после 22 июня 1941 года, российско-украинской. Угу. После вот этого дня, 22 февраля 2014 года, после того, как захватили администрацию президента и Раду, наша жизнь, так же, как и жизнь украинцев, поменялась в корне. И вот этот человек в этом виноват, а мы его поздравляем с избранием президента Германии.
Вышинский, кстати, сейчас попросил суд освободить его под личное обязательство. Я прошу поддержать просьбу моих адвокатов изменить меру пресечения на свободу под личное обязательство, сказал он в ходе судебного заседания. И сейчас что мы еще видим? Суд в Киеве ушел в совещательную комнату для вынесения решения о продлении меры пресечения руководителю РИА Новости Украины Кириллу Вышинскому.
Ну, то есть он хочет, чтобы его выпустили из тюрьмы, просто
говоря. Ну, под личное... из СИЗО, под личное поручительство,
да,
в смысле,
что, видимо... Он хочет находиться дома, как любой нормальный человек, а не в тюрьме.
Так, давайте еще вас послушаем. Здравствуйте. Может быть, кстати, сейчас еще до информационного выпуска или во время информационного выпуска что-нибудь появится по поводу Вышинского. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня Николай зовут.
Да, Николай, коротко, пожалуйста.
Спросите, вот, может, у меня у одного такое мнение. Ага. Мне кажется, что вообще, ну, в большом смысле все, что происходило на Украине, инспирировано было Россией, потому что в результате вот этого всего конфликта на Донбассе практически утилизирована вся патриотическая протестная оппозиция. Ой. То есть вот просто в полном составе. Вот все люди, которых я случайно встречал раньше на митингах, всяких там Лимоновых там и прочих.
И чего?
Вот, всех этих людей практически нет в живых, они все убиты там на Донбассе.
Ну, сложная логика, но я думаю, слушатель имеет в виду, то, что вот этот крымский консенсус, прежде всего, да, после событий 2014 года действительно произошла определенная такая консолидация российского общества, ну, на фоне, да, травматических внешних событий, так бывает в истории.
Сейчас будут новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице. Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Дмитрий Бабич у нас в гостях, редактор портала «ИноСМИ» в составе России сегодня. И я предлагаю пока точку поставить в теме обмена гипотетического Вышинского. Точнее, Вышинский сам ставит эту точку. Он говорит, я не вещь, чтобы меня на кого-либо менять.
Будем надеяться, что это многоточие перед все-таки хорошим концом.
Вот. И что сейчас появится, потому что судьи ушли в совещательную комнату. Мы по мере... Вот ухода нашей программы, поступления новостей, будем вас обязательно информировать. Давайте теперь к российско-белорусским отношениям перейдем, потому что Владимир Путин провел переговоры с Александром Лукашенко в Петербурге. Лидеры обсудили развитие интеграции, спорные моменты в двусторонних отношениях. Говорит, что мы с Александром Григорьевичем решили проанализировать все, что сделано в рамках союзного договора, что не сделано, по каким причинам, ну и выработать приемлемые для наших стран пути дальнейшего развития нашей интеграции. Тогда вопрос. Какой может быть интеграция России и Беларуси? Я сразу вспоминаю историю с общей валютой, которая...
В 2005 году обещали.
А уже 2019.
Ну, как вам сказать, все равно эта история, конечно, лучше, чем история с Украиной, поэтому...
Абсолютно.
Тут как бы...
Да, тут спорить не будем.
Все познается в сравнении. Так что в целом я считаю то, что было тогда подписано в 99 году Союзное государство России и Белоруссии, хорошо, что оно есть. Миллионы людей улучшили свою жизнь, избавились от многих проблем. Я прекрасно знаю, что сотни тысяч, если не миллионы белорусов работают в России, и слава богу, что им легче это делать, чем гражданам других государств многих. Вот. Но насчет того, работаем ли мы по этой сфере, вот я посмотрел, Лукашенко приезжал за последний год в Россию 10 раз.
Это много?
Это очень много. Это больше, чем любой другой лидер иностранного государства. Да?
Нравится ему здесь.
Вот, если посчитать, причем он приезжал надолго, да, вот эти хоккейные были, эти все матчи, да, потом, значит, Новый год, все. А в Сочи много раз приезжал. То есть, если посчитать, Путин почти месяц своего вот рабочего времени годового прошел с Лукашенко. То есть, сказать, что мы или руководство не уделяет этой теме внимания, это будет несправедливо, да? Уже хотя бы по таким вот математическим сугубо причинам. Вот. Но мне кажется, в чем проблема? Лукашенко пытается разыгрывать ситуацию так, как будто у него есть альтернатива. Типа, будете ко мне плохо относиться, не будете вот давать экономические льготы, я уйду на Запад, я уйду к Евросоюзу, я уйду к США. Это вранье.
Почему?
Потому что, если вы почитаете, а я читаю как редактор ИноСМИ, я читаю сотни тысяч публикаций на Западе о Белоруссии, да, все они говорят, что как только он даст слабину, мы сделаем режим change, мы поменяем режим, и, конечно, мы накажем всех, кто занимался, в том числе и союзным государством с Россией. Потому что это самое союзное государство, они иначе как русской оккупации не называют. К этому относится сугубо отрицательно. Вся, скажем так, пресса мейнстрима, что во Франции, что в Германии, что в США, тут никакой разницы между США, Западной Европой, Восточной Европой, там, Польшей нет. Да? Поэтому Лукашенко говорит неправду, лукавит, когда он говорит, что чуть что я уйду на Запад. Единственное, что они могут сделать, и это самые хитрые из них, это на время отнестись к нему лояльно, чтобы выманить как бы его из этого самого союзного государства.
Мы помним, что были истории, конечно, с высылкой послов, с...
Ну, не высылкой, а, значит, напомню, что было в этом году наш посол Михаил Бабич, он дал совершенно корректное интервью РИА Новости, в котором сказал, что... Значит, 90-е годы мы спонсировали белорусскую экономику где-то 2-3 миллиарда в год, сейчас где-то 5-6. Подтекст был такой: ребята, нам трудно, мы сейчас сами хуже живем. А, господа белорусы, вы наши друзья и союзники, очень хорошо, что вы не живете так, как Украина, но разделите наши трудности, да, не требуйте себе сохранения всех тех привилегий, которые мы вам давали. Ответ от Лукашенко был: они бедные, они нищие, дайте им их 3 миллиарда или что там. Ну, помните, да, вот его эти выступления совершенно, так сказать, недипломатичные, да, мягко
выражусь. Нет, про послов я говорю европейских еще послов.
Да, европейские — это потом. Сейчас к этой теме вернемся. Вот, и в итоге белорусский МИД по этому поводу устроил такое недовольство, назвал этого нашего посла счетоводом, и мы его вежливо заменили на другого. Вот, то есть мы опять же проявили в этом плане лояльность к союзнику. Вот, но мне кажется, что самое главное, что нам надо упирать при этом диалоге с Белоруссией. Вот в чем все дело. Альтернатива союзному государству и, соответственно, так сказать, некоторым ограничениям в том, какие выгоды получает Белоруссия от России, альтернативы этой, по сути дела, нет. Ну, кроме трагического варианта. Смена режима такая же, как на Украине, может быть, хуже. Но мы, дестабилизация, закрытие границ и все прочее.
Ну, подождите, Дмитрий, мы рассуждаем почему-то с точки зрения, как вот есть черное, есть белое. Вот мы предлагаем мир, елей и все на свете, а вот если он вдруг туда пойдет, то там будет крах, безысходность и тлен.
Это не мы, это они.
Вот, Лукашенко, Александр Фельдман говорит, ну, Лукашенко же хочет все-таки дружить и с Соединенными Штатами Америки, например.
Они
тем более,
не
что
хотят.
С сильно правым Трампом Лукашенко договорится быстрее, чем с Европой той же самой.
Ой. Значит, это была...
Он ли бизнес, что называется?
Это была потрясающая история, я сейчас расскажу нашим слушателям, наверное, будет интересно, они меня могут проверить по интернету. В конце 2018 года Лукашенко решил сделать такой пас в сторону Соединенных Штатов. Он пригласил к себе представителей Атлантического совета, такой Atlantic Council.
Да.
Это вот специалисты по России. К нему приехали те, кто свергал Януковича. Это Майкл Карпентер из Джеймстаун Фаундейшн, Бен Ходжес, глава, бывший командующий американских войск в Европе, который в Донбассе помогал воевать Порошенко. Был там еще вот этот... Значит, Александр Вершбоу, бывший посол в Москве США, потом посол США в НАТО. Это те люди, которые просто технически свергали Януковича. Он их посадил перед собой и сказал им что-то типа: трансатлантическая солидарность – это основа нашей жизни. Трансатлантическая солидарность – это НАТО. То есть он что-то напутал Беларуси, пока в НАТО не входит и даже его боится. Да? Но они аплодировали. И после этой встречи они в интервью говорили: очень обнадеживающее выступление, все хорошо. Знаете, почему они так говорили? Лукашенко говорил все то, что они слышали от Януковича до 2014 года. Янукович говорил так же. И Янукович это говорил совершенно искренне, что мы вообще-то, как бы, посыл от Януковича был какой: ребята, я ваш, я миллиардер, я хочу жить в Европе и торговать с Европой, я никакой не сталинист, я никакой не русофил, возьмите меня, да? Ну, их ответ был: нет, потому что ты говорил с Путиным, потому что ты связан с Путиным, а с такими людьми у нас разговор короткий. То есть, когда вы правильно говорите, почему черно-белое, почему или союзное государство, или там смена режима, революции, всякие ужасы, это не мы делаем этот выбор, и не Лукашенко. Этот выбор делает Запад. Нынешний Хорошо. Запад, я имею в виду. Он все-таки был когда-то, совсем недавно, он был другой, намного лучше.
Поняла. Но вот у нас принято в контексте отношений и обсуждения отношений России и Белоруссии, Москвы и Минска, вот уповать на какой-то особый характер дружбы и так далее. Но это дело-то как-то поможет. Может быть, пора к политике прагматизма какого-то перейти?
Ну, вы знаете, как вам сказать, так же, как даже лицемерная вежливость лучше, чем открытое хамство, да? Также я помню насчет Украины, я много лет работал в либеральных изданиях, и там линия была такая: хватит говорить о братстве и дружбе, вести туда какие-то учебники, книги, только бизнес, пусть платят за газ, и все нормально. В итоге это привело нас к Майдану, и нам это обошлось в триллионы, сейчас это уже ясно, в триллионы долларов, да. Понимаете, ну, действительно, у нас настолько эмоциональные друг с другом отношения, ну, как в семье, да, что у нас, если не братство, то война. Это, вы знаете, да, самые худшие в жизни конфликты – это конфликты в семье, да, самое страшное убийство – это убийство на бытовой почве. Между кем? Между людьми, которые недавно любили друг друга, и, значит, выходили замуж, женились и так далее. Так и здесь. Это действительно очень не чужие нам люди. И с ними, да, вот я, например, считаю, с Украины, я прекрасно помню, много брал интервью у наших послов на Украине, они все время жаловались: мы не можем вести русские книги, учебники на Украину, они возмущаются, они устраивают скандалы, делают нам ноты протеста, давайте не будем вести эти книги. Ну, хорошо, мы не везли книги, в итоге мы потом вывозили трупы, потому что выросло поколение, которое не знает Россию, не знает русскую литературу, не знает русское кино, судят о России по безумным рассказам западенских националистов, и мы получили гражданскую войну.
Я прошу прощения, Дмитрий, но тогда хорошо, если мы говорим, что у нас есть особые отношения и так далее, если мы не говорим only business, да?
Да, не говорим.
Но вот постоянно твердить вот эту мантру «мы братский народ, мы какой-то дружный народ», а за этим-то, по сути, ничего не стоит.
Мы все-таки кое-что делаем. Может быть, это не так, как бы, бросается в глаза, но у нас три общих телеканала, которые вот я, например, смотрю. У нас огромное количество фестивалей. Вот сейчас «Славянский базар». Наши артисты ездят в Белоруссию очень часто, проводится масса акций, да, ну, как во всем мире. Как вы думаете, как Евросоюз объединяется? Это спонсирует государство, да, вот поехали французские актеры в Германию, немецкие во Францию, так оно делалось много лет, это нормально. Вот, это все-таки может быть, не так заметно, но это дает эффект. Российское телевидение в Беларуси не запрещают. Может быть, его ограничивают какие-то, не показывают какие-то политические программы. Но между нами нет такого разрыва, который был с Украиной. Кстати, с Украиной мы думали, что это вообще на всю жизнь. Ну, что бы там ни случилось, но уж в Одессу тогда наши поедут. Ну как, ну, фестивали, конкурсы, концерты. Оказывается, нет. Оказывается, может быть, такой режим, туда никто не поедет, включая людей, которые на Украине родились, как какая-нибудь Наташа Куралёва, да, ее тоже не пускают. Ну, безобиднейший человек. Что-то там она сказала или в Крым съездила, больше не ездит.
Александр Фельмин говорит, можно ли сказать, что Лукашенко сегодня пытается перехватить националистическую внутреннюю повестку путем послаблений в адрес националистов?
Есть такие вещи. И надо ему объяснить. Я надеюсь, что Путин ему это объяснил. Я бы к нему пришел. Вот у меня была вот такая стопка материалов, что с ним хотят сделать на Западе. И это открыто говорится. Я бы, как вам сказать, вот та же была история с Януковичем. О нем так ужасно писали польские газеты, да, и французские, и немецкие, что когда он свою судьбу отдал в руки вот этих трех министров иностранных дел, мне захотелось ему закричать: «Слушай, пригласи меня, я покажу тебе, что они о тебе говорили! Этим людям нельзя доверять ни на одну минуту!» Потом я брал интервью с Азаровым, его премьер-министром, они говорили: «Да, мы действительно не обращали на это внимания». Понимаете, это очень важно, что пишут в газетах и какое общественное мнение формируют в отношении тебя за границей. За этим процессом надо следить. И, очевидно, Лукашенко, он просто немножко упустил эти вещи. Вот, знаете, насчет Лукашенко, мне вот его личность во многом объяснила странным образом. Цитата, значит, умная женщина Зинаида Гиппиус в 20-е годы в своих воспоминаниях написала о Распутине, Григорий Распутин. Она написала так: «Дьявольски умен и дьявольски неграмотен». Вот то же самое с Лукашенко. Природный ум, да, вот такое чутье крестьянского парня, который чувствует человека. У него потрясающая память на лица. Он меня видел там 4 года назад в Москве, он меня узнал в Минске. Вот. Очень умный человек, вот таким бытовым, да, вот умом. И при этом, ну, явные пробелы в образовании, да. И у меня такое впечатление, что, ну, зачем он пригласил этих специалистов по смене режимов из Атлантического совета к себе, о чем с ними разговаривать?
Но, с другой стороны,
или он не знал.
Сразу бояться или по умолчанию?
Да нет, есть другие, которые к нему лучше относятся, которые прагматично настроены.
Восточнее.
Да, только их надо искать.
500 километров проехать всего лишь.
Да, нет, недалеко. Понимаете, в чем проблема? Против нас, вот я очень не люблю, когда начинают говорить: ой, англичане нас всегда не любили, американцы нас всегда не любили, а вот греки нас любили. Против нас не страны, не народы, против нас определенная идеология радикальная, которая сейчас сформировалась на Западе, назовем ее так, ультралиберализм, и которая иногда на территории бывшего Советского Союза идет на альянс с жутчайшими националистами, там, на Украине, до этого в Польше, да, я это видел своими глазами, это очень странно, но такой гибрид, да, и вот против нас эта идеология. Есть люди в Америке, которые хорошо относятся к России и к Белоруссии, их можно найти и пригласить, они дадут хорошие советы, они выведут на какие-то контакты, но доминируют, в газетах высказываются люди вот такие, как эти ребята из Атлантического совета, специалисты по режим change, да, по смене режима. И вот Лукашенко их приглашает разговаривать с собой. Ну, полный бред просто, да?
Отзывы в интернете, может быть, читает и цитируемость смотрит. Ага. Александр Риттер говорит: тяжело называть русских и украинцев братскими народами, я, живущий в Германии, человек более 20 лет, общаюсь как и с русскими, так и с украинцами, абсолютно разные люди, абсолютно разная ментальность, это никакой не один народ.
Ой, я не знаю, я в Германии когда бываю, но не очень часто, я наблюдаю, что когда какое-нибудь мероприятие на русском языке приходят, там самые большие сообщества, это евреи, которых туда пустили, да, потому что вот они евреи, пострадали во время Второй мировой войны, и в Германии для них есть квоты. И этнические немцы, да, которых это люди, на самом деле, с родным русским языком, но у которых там бабушка, дедушка были немцы. Вот они прекрасно там сосуществуют, я никогда не видел, чтобы между ними были какие-то ссоры на этой основе. Вот. И вообще все люди из бывшего Советского Союза там друг другу помогают. Ну, кроме каких-то случаев там мошенничества и прочего-прочего, которые здесь случаются. Мне кажется, вы знаете, это тонкий очень момент, русские и украинцы. Мне кажется, это вопрос не крови, не языка, это вопрос ценностей, да? Так же, как мы в Донецкой и Луганской республике, масса людей, которые ополченцы, это люди с украинскими фамилиями, да, тот же покойный Захарченко. И с другой стороны, масса людей, Петровых, Ивановых, значит, абсолютно русских людей в АТО, в этом самом, в антитеррористической операции, которая теперь называется операция объединенных сил, большая часть участников русскоязычные. Вот, я, если позволите, на 3 минуты сделаю короткий исторический экскурс, который
давайте,
много объяснит.
Ой, давайте, я прошу прощения.
Хорошо, не будем, потому что у нас очень мало времени.
И Харьковчанин еще говорит, вот такой кораблик сейчас в Одессе, присылает фотографию, я, честно говоря, не знаю, что это линкор какой-то, сейчас канадский флаг только рассмотрел, и не знаю, что это
ну,
значит.
Ну, там суда НАТО вот, находится.
Суда НАТО там находится.
А если бы не ужасная, как они говорят, аннексия Крыма, они сейчас были бы в Севастополе, где намного лучшая гавань, вот, и где, так сказать, ты тот, кто контролирует Крым, да, контролирует Черное море.
Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Наденьте, пожалуйста, наушники. Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Родни полно, как и в Сталина, Донецк, Макеевка, и в Варшаловград, Луганск, и в Крыму полно, и в Белоруссии. Но белорусы никогда не забудут, когда мы показывали «Батька-1», «Батька-2», называли его идиотом, психически ненормальным, врачи выступали, доказывали. Вы забыли это? Они навсегда это запомнили и будут помнить. А что мы сейчас делаем вот в Севастополе? Четвертого губернатора меняют? Народ стонет там, понимаете? Сначала не вменяло, потом еще кто-то. Объясните про
Крым. Ладно, что вы так сразу? Ну, не нужно до оскорбления.
Легитимные вопросы, значит, мне кажется, все. Легитимные насчет губернатора Севастополя, это сложная вещь, это, наверное, севастопольцам виднее. Но, действительно, я так понимаю, недовольство есть, и это все печальные вещи. Что касается того, что мы, не мы, а определенные телеканалы у нас показывали крайне негативные документальные фильмы о Лукашенко, ну так белорусская оппозиция их крутит до сих пор, и что ей не забудут этого? Нет, это политика, понимаете? Лукашенко – личность противоречивая, да? Вот для меня ключ тот, который я сказал, как с Распутиным, да? Умён природным умом, да, удержал всю власть дольше, уже кто помнит этого Кравчука, там, Ландсбергеса, которые одновременно с ним приходили к власти, удержал всю власть дольше их всех, но при этом не очень образован и, по-моему, сейчас играет в опасную игру. Хотя, ну, посмотрите, вот его чутьё, он в начале 90-х первым понял, что нельзя ориентироваться только на Запад, надо с Россией сохранять отношения, надо сохранять эти заводы, фермы и так далее, и это пригодится, да, и это было правильное решение. Сейчас его чуйка, скажем так, подсказывает ему, что надо идти на сближение с Западом. Ну, вообще-то чуйка его никогда не подводила. Посмотрим, если она его... Мне кажется, что это не вариант для него, потому что они его не простят. Если бы я был его советником, я бы ему это не советовал.
Я еще попрошу вас обратить внимание на уже внутриполитическую нашу ситуацию. Или, может быть, она исключительно там, с точки зрения политики это рассматривать не стоит. Не знаю, как вы выберете. Потому что Владимир Путин приехал в Братск, в Иркутскую область. Он приехал инспектировать, как ведется работа по, значит, ликвидации вот этого масштабного наводнения, уже много всего говорил. Я вам просто с ленты, например, задействованного в ликвидации последствий паводка группировка Минобороны, Росгвардии, МЧС останется в Приангаре до особого распоряжения. Потребовал от чиновников любого уровня напрочь исключить чванство и хамство в отношении пострадавших. Это Вышинский, простите. Еще незаконная вырубка леса увеличивает риски наводнений. Контроль за леспользованием нужно усилить. Ситуацию обсудят на Госсовете. Вот второй раз уже Владимир Путин за, по-моему, 3 недели как раз посещает Иркутскую область. Что это значит, как вы думаете?
Я вообще заметил, что Путин, вот чем он отличается от Медведева, он не боялся никогда встречаться с жертвами катастроф. А я как журналист знаю, что это самое тяжелое, потому что люди в пограничном таком состоянии, они не будут смотреть, что ты президент, журналист, могут повести себя самым неожиданным образом, но вот особенно с наводнениями. Помните, несколько лет назад было наводнение на Дальнем Востоке, только он там Новый год встречал, да, Путин, назад, да? Ага. Вот, а может быть, это потому, что он из Питера, где наводнение, это до последнего времени была регулярная беда, да, то есть все эти страшные события, и не только 19 века, и в 20 веке наводнение в Питере, это было что-то ужасное. Вот, но он приезжает, да, встречается с пострадавшими, общается, мне кажется, может быть, это как бы кому-то покажется наигранным, но вот эта ситуация с мальчиком, которому он обещал машинку 11-летнему мальчику, ну, это трогательно, потому что действительно люди потеряли дома. 11 тысяч подтопленных домов, это вообще страшно себе представить.
С вашей точки зрения, то, что президент приезжает, это подтверждение того, что, может быть, приходит понимание того, что в регионах действительно, вот пока федеральный центр сам не возьмется за какую-то конкретную задачу, то в регионе, в общем-то, а у нас все хорошо, у нас на бумаге все хорошо.
Разные у нас регионы, есть очень успешные, есть совсем иногда, кажется, брошенные, вот. Но, конечно, такие вот природные катастрофы, когда они случаются, предсказать их очень сложно. Наводнение – это вещь, как правило, самая неожиданная. Вот. Но хорошо то, что, видите, туда сейчас десант этих федеральных чиновников. Мутко уже обещает, что к третьему кварталу 2020 года будут обеспечены жильем все пострадавшие. Но это неплохой аврал, потому что когда у вас пропал дом, да, если вам обещают четко, да, и вы знаете, что вы хотя бы в следующем году получите дом, это
важно.
Вы же
понимаете, как это часто бывает. Я вспоминаю вот истории с людьми, которые, значит, в Хакасии от пожаров страдали. В Нижегородской области тоже, когда пожары были, когда и в Москве тоже смог был.
А у нас ещё это не застраховано.
А вы докажите, да, а вы докажите. А вот вы не собственник, вы просто здесь просто жили, поэтому будьте добры в пункт временного размещения. А в Иркутской области зима, да, минус 50 градусов, ну, когда им говорят 20-й год, это как-то...
Много проблем. У нас, во-первых, действительно, до последнего времени почти все было не застраховано. На Западе там через страховые компании такие вещи делаются. И то я вам скажу, что, конечно, когда наводнение или ураган, да, как в США это часто бывает, или, значит, пожар... Никогда почти не бывает так, что вам возместили полностью. И кто вам возместит, ну, насиженное место, да, какую бы там денежную компенсацию не получил человек.
Хотя бы говорит, вот 10 тысяч – это что, компенсация?
Это абсолютно никуда не годится. Это на одну неделю в лучшем случае. Но, конечно же, будет больше в итоге 10 тысяч. Но полностью возместить, когда происходит природная катастрофа, полностью возместить, как показывает опыт, не одной из самых богатых стране не удается. Так же, как и с детьми, когда говорят, надо сделать создание многочисленных семей выгодным. я вам скажу, ни в одной стране мира, на ни в Германии, ни в Швейцарии, да, дети не приносят доход. Они приносят в лучшем случае, когда вырастают. Так, конечно же, конечно, это, ну, экзистенциальная потребность человека, его выбор, да, иметь детей. А сделать это экономически прибыльным ни одному государству не удавалось.
Так, Александр Фельман говорит, а вот по поводу причин наводнений, сразу говорит про новости, значит, где была информация, дамбу Тулун строил компанию «Родственника замгубернатора». Совпадение?
Ну, уже это всячески опровергается. Опровергали. И Путин этой темой занимался, ему был такой вопрос. Очень Это пока что вопросы не фильтровались, вот, он про это сказал. Я не думаю, что можно вызвать наводнение такими вещами, нет. Хотя, как бы, я всячески за то, чтобы расследовать причины того или иного события, но мне кажется, это все-таки слух.
У нас был в гостях редактор портала и на СМИ информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Бабич. Дмитрий, спасибо, что пришли. Спасибо. Приходите еще.
Обязательно.